утро» на радио «Комсомольская правда».
FM, радио «Комсомольская правда». В любимом городе 8.05. Свою работу начинает утренний информационный канал. В студии Наталья Кравченко. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Доброе утро, иркутяне. Сегодня пятница, 5 мая. Рабочая неделя была короткая, и вот добрались мы до ее завершения. Ну что, начинаются в любимом городе уже предпраздничные мероприятия, посвященные 9 мая. Ну а 9 мая состоится и шествие гарнизонных войск, и акция «Бессмертный полк». Вот 8.45 в нашей студии появится начальник отдела по молодежной политике администрации Иркутска Александр Шапочкин. Он расскажет о том, как в нашем городе будет проходить эта акция «Бессмертный полк». Это важная прикладная информация для десятков тысяч горожан, что будут в ней участвовать. А впереди 4 дня выходных. По прогнозам метеорологов, они будут теплыми. И многие горожане наверняка потянутся на природу, но, напоминаю, в регионе действует особый противопожарный режим. Какие ограничения он предусматривает, 8.15 расскажет заместитель главного государственного инспектора Иркутской области по пожарному надзору Виктор Пашков. А также поговорим о том, какое наказание предусмотрено за нарушение противопожарного режима. Ну а пока к новостям. Количество рейсов Тафаларию сократилось. Добраться до заповедной Тафаларии, которую называют страной гор и озер, она расположена в Нижнеудинском районе, не так-то просто, как известно. В три поселка Алыкджер, Нерху и Верхнюю Гутару, где в общей сложности проживают около 1000 человек, можно попасть только на вертолете. Час лета из аэропорта Нижнеудинска, однако в этом году количество рейсов резко сократилось, и теперь людям приходится как минимум 10 дней, что называется, сидеть на чемоданах в ожидании вылета. Вот что рассказывает житель Тафаларии Владимир Марусенко.
Мы сейчас в аэропорту, то есть пошли на... А сейчас рейс уходит на Гутару, то есть мы как бы просто ходим, ждем.
Так, а смотрите, у вас вот сейчас реально, да, проблема с рейсами? То есть я правильно поняла, то есть это достоверная информация, что сократили количество рейсов в Алыкджер?
Да, их сократили по сравнению, если с прошлым годом считать, сократили на 40 рейсов в год. То есть это получается для нас очень весомый такой показатель. То есть мы, вот видите, сейчас остаемся здесь и как бы с детьми, женщины беременные, то есть никуда не можем попасть домой. И это будет до числа 10-го.
А, до 10-го числа. И вы где живете фактически?
А фактически мы живем нигде, то есть у нас же здесь жилья как такового нет. То есть кто-то где-то у родственников, у знакомых, кто-то снимает. Но это, сами понимаете, это денежные средства и каждый день поход в магазин.
Зачем жителям Тафаларии летать в Нижнеудинск? Ну, туда они летают и лечиться, и решать свои социальные проблемы. И житель Тафаларии Владимир Марусенко.
Пенсия, оформление, получение паспорта и так далее. То есть весь соцпакет мы тоже весь делаем здесь, в Нижнеудинске только. У нас на нашей администрации поселковой это как бы должностная инструкция, на них не расписана, не лежит на них. Есть еще такой момент, что у нас как бы проблема сейчас стала, ну, грубо говоря, 200, да, трупы. Их не хотят вывозить ни в город, ни везти с города обратно. То есть если с поселка их вывезет милиция, то есть отсюда должны доставлять родственники сами домой. А это, как вы понимаете, сразу 147 тысяч. Ни у одного родственника из нашей деревни нет таких денег.
Почему просто 147?
Это вот столько. А потому стоит... что стоимость вертолета стоит 147 в одну сторону.
А как, получается, люди умирают, где их хоронят?
А если они умрут, то есть если их сюда вывезут, то отсюда их уже никто не привезет обратно. То есть получается, вот с нынешнего года опять вот такая ситуация возникла. В прошлом году все было нормально.
Но в чем причина такой ситуации? Как всегда, не хватает денег, количество рейсов пришлось сократить, рассказывает заместитель мэра Нижнеудинского района Евгений Бровко.
Я понимаю прекрасно людей, и, если честно, я из-за них очень переживаю. Представьте, люди здесь оказались, и что им делать? А у них дети, то есть где-то жить надо, чем-то питаться. Это очень большая проблема на сегодняшний день для нас. Поймите, если у нас есть определенное количество денежных средств, ну, пример тут простой, есть у нас в кармане 100 рублей, на 150 рублей мы уже не купим продуктов питания, да? Но здесь такая же ситуация. Есть у нас денежных средств на 150 рейсов, не отправим уже 151 рейс. Есть если сегодня, к примеру, поставить авиационный рейс, то его нужно будет снять со следующего месяца, к примеру. А поток летом будет гораздо больше. Плюс сохраняется проблема с перевозкой трупов на сегодняшний день. Вот вопрос также он не решен. В прошлом году у нас было финансирование, то есть финансирование было просто больше, и фактически нам этих бортов хватало, чтобы осуществлять перевозки пассажиров. Ну, и трупами тоже мы решали вопрос с перевозкой. Но сегодня принято постановление правительства 261-100П номер его, где есть конкретный перечень грузов, которые мы должны перевозить, правила работы для нас. И там нету груза 200. Поэтому, к сожалению, для нас это будет нецелевым расходованием денежных средств, если мы его перевезем. Вот такой замкнутый круг. По закону о погребении и похоронном деле, перевозку трупа к месту захоронения должны осуществлять родственники, взявшие на себя это обязательство. А тут же тоже можно пример привести, если человек умирает где-нибудь в Москве, к примеру, да, вот у меня не так давно в Омске родственник умер, его родственники привезли за свой счет в Нижний Унинск хоронить. Но и тут логика примерно такая, то есть, во всяком случае, нам ее рекомендуют. Только разница в том, что, к примеру, в том же самом Омске можно на ЖД-транспорте уехать и дешевле, а тут только авиационный борт, причем который не может быть пассажирским по требованиям авиационных правил. С этим обращением мы подготовили обращение в правительство Иркутской области. На сегодняшний день этот вопрос рассматривается. Даже будет он рассматриваться завтра на сессии законодательного собрания.
Ну, а мы будем следить за тем, как будут развиваться события. А пока вернемся из Тафаларии в Иркутск. Любимый город готовится к праздничным мероприятиям, посвященным годовщине победы в Великой Отечественной войне. Готовятся и иркутяне. Так, например, Наталья Калинина и Аркадий Стародубцев написали песню. Вот что они сами рассказывают. Мы смогли подарить ее своим землякам, чтобы каждый вспомнил своего отца, деда, прадеда, тех, кто защитил нашу землю и нашу жизнь. Ведь наши герои живы, пока мы их помним. Вашему вниманию песня.
Все дальше раскаты далекой войны, но время не властно над памятью верной. На фронт уходили Сибири сыны в далеком тревожном году 41-м. От Ельни, Смоленской и Курской дуги выгнали врага, прорывали блокаду отважные воины сибиряки. И не было выше победы награды. Суровый край, суровый час, могучей ратью встал непобедимой силой на правый бой. С большой бедой Сибирь своих богатырей благословила. Одной душой, со всей страной, за каждый город, за любимую столицу. Сквозь смерть и боль, за нас с тобой, за наше право на своей земле родиться. Взметнулись салюты победной весны, и мир, защитив, разгромив супостата, домой возвращались Сибири сыны в далеком счастливом году 45-м. Не все возвращались, и словно в строю стоят часовые с тех пор обелиски, как память потомкам, что в честном бою их деды сражались с ордою фашистской. Суровый край, суровый час, могучей ратью встал непобедимой силой на правый бой. С большой бедой Сибирь своих богатырей благословила. Одной душой, со всей страной, за каждый город, за любимую столицу. Сквозь смерть и боль, за нас с тобой, за наше право на своей земле родиться. Все меньше героев прошедшей войны, ведь время бесстрастно и неумолимо, но в памяти живы Сибири сыны, и в памяти этой мы духом едины. Проходят колонны бессмертных полков во всех городах, деревнях и станицах, и тысячи воинов-сибиряков теперь наших душ охраняют границы. Суровый край, суровый час, могучей ратью встал непобедимой силой.
Утро. На радио «Комсомольская правда». утро» на радио «Комсомольская правда».
FM, радио «Комсомольская правда», в студии Наталья Кравченко. Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели. И сейчас в гостях у меня заместитель главного государственного инспектора Иркутской области по пожарному надзору Виктор Пашков. Виктор Валентинович, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Ну, я вас представила, поэтому, я думаю, нашим слушателям очевидно, о чем сейчас пойдет речь и о чем мы будем с вами говорить. Но для начала я хотела бы дать вашему вниманию и вниманию наших слушателей один из звонков, который поступал к нам в эфир. Да, давайте вот с него начнем, а затем уже все это обсудим.
Я живу в частном секторе в Иркутске, в Новоленино, и вот запрещение пожарными сжигать мусор, шашлык жарить, я считаю, что это поборы населения, государства. Ему увидел, подъехал, собрал. В лесах надо работать, а не здесь. 30 лет живем, сжигаем потихоньку, никаких пожаров не было.
Ну вот что бы вы ответили вашему тезке, слушателю, который позвонил вот с такой точкой зрения?
Да, действительно, такая точка зрения у населения существует, что нужно работать немного в другом направлении, чем работать с населением в частном секторе и запрещать сжигание травы, мусора на приусадебных участках.
Вы это все придумали специально для того, чтобы выкачивать деньги из
на самом граждан. На самом деле не так. Вы помните все события двухлетней давности, когда в республике Хакасия были уничтожены десятки строений, погибло более 30 человек, и все это от того, что горела трава, и в результате сильного ветра эта трава, горение этой травы перешло на строение, и вот мы получили то, что получили, с 10-миллиардным ущербом. Мы помним события Забайкальского края, когда тоже в результате горения травы перешел огонь на постройки. В прошлом году в результате сжигания травы и мусора на своих приусадебных участках у нас погибло 3 человека. Население говорит о том, что это все мы придумали? Конечно, нет.
Правила противопожарного режима. Уважаемые соседи по городу, уважаемые иркутяне, вот слушайте, вот серьезно, есть ли кто-то, кто еще так считает, как вот наш позвонивший Виктор? Слушайте, ну вот я рассказываю историю и вам, Виктор Валентинович, заодно. Вот этот звонок, он прозвучал у нас в программе «Картина недели», это было в пятницу вечером. Мы обсудили то, что МЧСники придумали вот этот особый противопожарный режим для того, чтобы выкачивать деньги из жителей частного сектора, которые, понятно, весной делают уборку на своих участках. Мы разошлись из эфира. Через час ровно я узнаю, что больше деревни Бубновка нет. Да, и вот у нас-то, вот вы привели примеры из позапрошлого года, Хакасия, да, прошлый год, а у нас-то что творилось, вот начиная с конца апреля?
Да, вот эти погодные условия, вот особенно конец апреля и до середины мая, мы ежегодно фиксируем увеличение числа техногенных пожаров и природных пожаров. Всего, значит, за апрель, май и июнь происходит половина всех техногенных пожаров и палов травы от того количества, которое происходит в течение года. Нагрузка и на подразделения противопожарной службы, на добровольцев, она колоссальна именно в этот период. Поэтому мы рекомендуем именно в этот период, в начальный, когда у нас наступают ветра, сухостой, воздержаться максимально от сжигания всего мусора и травы на всех участках.
Ну вот давайте пройдемся по событиям, которые случились в этом году, да? Понятно, что постоянно идут совещания, постоянно обсуждается текущая ситуация, и руководитель страны, да, Путин проводил селекторное совещание, докладывали о ситуации в регионах, и Иркутск там тоже звучит. Губернатор на днях побывал в Саянске, например, да, где тоже случилась трагедия, и там, я насколько понимаю, тоже из-за пала травы сгорел, вот, ну, частично сгорел пятиэтажный вот этот дом и много построек. Вот давайте расскажем о том, что происходило в нашем регионе. Вот из того, что просто у меня есть перед глазами, это Саянск, это та самая Бубновка, Киренский район, это деревня Вершина, это Черемхово, это Заларинский район. Ну вот сколько еще можно говорить о том, что ну, все это небезопасно?
Сколько об этом можно говорить?
Вот из того, что я перечислила, скажите, пожалуйста, вот нам сообщают, что поселок Бубновка загорелся из-за короткого замыкания, таково заключение МЧС.
Да, значит, первичной причиной возникновения возгорания был как раз перехлёст проводов в результате падения раскаленных искр на сухую траву, которая своевременно не была убрана на территории, что, в свою очередь, опять же, заблаговременно было рекомендовано органам местного самоуправления сделать, к сожалению, в условиях сильного порывистого ветра, значит, привело вот к таким событиям. Это хорошо, что это было днем, во-первых, а во-вторых, что население с пониманием, значит, покинуло территорию и не бросилось, как это часто бывает, спасать свое имущество и заживо сгорев там. Порой такое бывает очень часто.
А вот вы говорите, сухая трава, которая своевременно не была убрана. Только что вы сказали о том, что вот с апреля уже ничего не надо жечь, а когда ее убирать-то? В марте? Под снегом? Когда это своевременно?
Но она же не выросла зимой. Она выросла-то в летний период. Это нужно было сделать либо осенью, либо это сделать вот в этот период, когда сошел снег. Но масса способов, каким можно убрать эту траву. Есть грабли, в конце концов, есть коса. Можно скосить ее по осени. Если по осени не успели сделать, надо убрать ее вручную в весенний период.
Поселок Бубновка загорелся из-за короткого замыкания. Дальше целую цепочку факторов вы привели, которые привели вот к такой трагедии. Действительно, слава богу, что хотя бы жертв нет, да? А в остальных случаях установлено достоверно, что пожары, большие пожары случались именно из-за пала травы.
Ну, вот я по Бубновке сказал уже, что да, это условия, способствовавшие развитию пожара. Конечно, в условиях сильного ветра трава и играет серьезную роль. Огонь на нее попадая, он просто по ней катится, в этой траве его остановить практически невозможно. В ряде случаев были переходы огня из лесных массивов. В ряде случаев огонь возник, вот как, например, по населенному пункту Вершина в Аларском районе. Но его население же видело. Но в считанные минуты, на самом деле, этот огонь, он подошел к населенному пункту, и они уже не смогли справиться с огнем. Но в отдельных территориях, несмотря на то, что, точнее, неправильно даже говорю, в отдельных территориях с этими проблемами-то справились, население встало и защитило свои населенные пункты. Мы посчитали порядка 200 угроз, даже чуть больше было вот в эти дни, когда был ветер и сухостой, и жара стояла. И порядка 200 угроз было ликвидировано силами и добровольцев, и населения. И об этом мы говорим. Но вот в нескольких случаях не получилось отработать.
Изначально...
К сожалению, беспечность граждан сегодня нам, ну, не позволяет говорить о том, что до каждого дошло. Потому что после даже этих пожаров, например, которые произошли в Усольском районе, мы неоднократно зафиксировали случаи, когда граждане продолжают жечь траву, жарить тот же шашлык в условиях сильного ветра. И плевать они хотели на то, что там есть определенные запреты. Так более того, когда к ним подходишь и начинаешь объяснять, что надо воздержаться, начинают, к сожалению, ну, бранными словами...
Да даже драка была пару недель назад.
Была. Мы этот вопрос, кстати, ну, постарались осветить в средствах массовой информации, показать, что, ну, так не стоит делать.
Знаете, вы говорите, что вот не доходит до людей, да, а я в течение нескольких дней уже ставлю в эфир одно и то же. Это обращение к иркутянам от руководителя, от начальника Главного управления МЧС России по Иркутской области Валентина Нелюбова. Валентин Николаевич очень эмоционален в этом своем спиче, и я его прекрасно понимаю. И вот для того, чтобы, ну, может быть, наконец дошло уже сегодня, я в эфир приведу еще раз этот спич.
В чем причины пожаров? В безалаберности, в бесхозяйственности, в безответственности. Брошенные окурки, разведение костров, попытки утилизировать старую траву и мусор путем сжигания. Все это приводит к серьезным последствиям. Значит, мы принимаем меры. По каждому факту составляются штрафы, выносятся административные протоколы, возбуждаются уголовные дела. Но, иркутяне, если вы сами не повернетесь лицом к проблеме, все силы пожарной охраны бессильны. На сегодняшний день все подразделения переведены на двухсменный режим работы. Дополнительно выставлены порядка 200 единиц техники. Но угнаться за каждым палом травы мы не сможем, если вы сами не повернетесь лицом к проблеме. Мы можем много рассказывать о том, как можно пользоваться с мангалами, как можно жарить шашлыки. Но проблема не в этом. Проблема в неосторожном обращении с огнем. Любое, даже малое загорание на территории населенного пункта приводит к необратимым последствиям. Иркутяне, прошу вас всех, соблюдайте правила пожарной безопасности. Мы об этом рассказываем уже не первый день и даже не первый месяц. Но тем не менее мы получаем в результате только сожженные дома, сгоревшие улицы.
О том, как вести себя правильно, что можно, а чего нельзя, мы будем говорить в следующей части программы. Оставайтесь на 91.5 FM.
Утро. На радио «Комсомольская правда». Утро. На радио «Комсомольская правда».
«91.5 FM», радио «Комсомольская правда», в студии Наталья Кравченко. Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели, здравствуйте, иркутяне, и приветствуем моего гостя. Сейчас в этой студии заместитель главного государственного инспектора Иркутской области по пожарному надзору Виктор Пашков. Виктор Валентинович, здравствуйте.
Добрый день.
В этой части программы поговорим о том, что близятся опять длинные выходные, целых 4 дня, и представляю, как сотрудники МЧС внутренне съежились.
Да, действительно, вы говорите, учитывая и погодные условия, и предстоящие выходные, значит, а все выходные для силовых структур, правоохранителей, они, как правило, влекут за собой усиление работы, увеличение различного травматизма, гибели, пожаров, ДТП и так далее. Конечно, нам необходимо быть здесь настороже и в режиме повышенной готовности.
Ну, гаишники, я уже говорила, пойдут широким временем вылавливать пьяных водителей, на треть усилились. А чем чреваты вот такие длительные выходные с массовыми, возможно, пикниками, несмотря на запреты, мы с вами обязательно обсудим. А вместе с нами Василий, 208-005, здравствуйте.
Здравствуйте. Я вот хотел, я живу в Иркутской области 60-х годов. Таких пожаров никогда не было, как вот сейчас, когда власть захватили собакевичи, и вот уже 20 лет больше, вот с 90-го как начала тайга гореть. И гореть, одна половина сгорает, другую черные лесорубы рубят. У нас сейчас одни черные, лесорубы черные, копатели черные, риэлторы черные.
Да, и Василий, спасибо большое за ваш спич. 208-005, телефон прямого эфира. Уважаемые слушатели, присоединяйтесь. Я, правда, не очень понимаю. То есть у нас, вот, собственно, с 90-х годов у власти собакевичи. Ну да ладно, а правда ведь есть такой объективный момент, ну, во всяком случае, насколько я понимаю, сократилось существенно, там, те же лесники, да, их стало много меньше, чем это было в советское, например, время. Какие еще, по-вашему, есть причины? Действительно, мы больше горим, чем раньше, или нет?
Ну, тут много факторов, на самом деле. И, во-первых, появилась возможность реализации леса иными способами, чем через государство, через государственные структуры. Частный бизнес развивается, к сожалению, он заходит и в лес, и криминальная обстановка в лесу, она ни для кого не секрет. Она,
ну, то, о чем Василий сказал, те высока, самые, да, черные лесорубы.
Но кроме того, что горит лес, еще и горят же населенные пункты. И всему практически виной это здесь человек. И беспечность человека, то, о чем говорил в том числе и начальник главного управления, вот в своем выступлении, которое мы слушали до рекламы. Значит, конечно, хочу сказать, что мы с начала пожароопасного периода отфиксировали более 300 нарушений требований пожарной безопасности, только связанных с нарушением особого противопожарного режима. И 2/3 из которых является как раз сжигание травы и порубочных остатков.
Мы сейчас подробнее поговорим о требованиях особого противопожарного режима, что можно, чего нельзя. А пока вместе с нами Анатолий, 208-005, здравствуйте.
Здравствуйте.
Прошу вас.
Я вот хотел бы сказать насчет пожаров. Да, действительно, вот сейчас передо мной говорил человек, что пожары начались с 90-х годов. А почему они начались? Вот причина какая возгорания? я бы так сказал, возгорание – это целенаправленный поджог идет по всей стране.
А для чего? Чтобы что?
А для того, чтобы вот нашу страну как бы подорвать. Вот, потому что вы вот, я посоветую так, поставить камеры. Мы сейчас живем в современном мире, камеры есть. Поставить везде в тайге камеры, в проселочных поселках, дорогах, в тропинках, и вы увидите, кто поджигает.
Да, потому Анатолий, что... спасибо за ваш совет. 208-005. Не знаю, насколько это реализуемо, но я знаю, что у вас на службе дроны находятся.
Нет, Анатолий абсолютно правильно говорит. Современными средствами обнаружения пожара мы же можем достичь достаточно высоких результатов, и в том числе справиться с определенными событиями, в том числе с горением в лесу.
Ну вот вы вот дроны используете,
на сегодняшний
насколько
день
понимаю, да?
Три камеры есть, и в этом году проводит Министерство лесного комплекса значительную работу по установке вот таких видеокамер в лесу. Всего 22 видеокамеры в этом году планируется дополнительно установить в ряде районов, которые в том числе подвержены лесным пожарам.
Ну, отлично, дай бог, чтобы эти планы реализовались и чтобы все это действительно помогало. Но давайте все же перейдем уже к особому противопожарному режиму. 4 дня мы будем отдыхать. А наверняка люди, уставшие от города, они потянутся на природу, потянутся в лес. Вот особый противопожарный режим, что он предполагает? Что можно делать, чего делать нельзя категорически?
Ну вот, в условиях, еще раз скажу, сухой и ветреной погоды.
А метеорологи нам обещают именно такую.
Да, мы все-таки рекомендуем населению максимально воздержаться от использования огня. К сожалению, события 28 апреля, в том числе, когда сгорели у нас и в Усольском районе ряд строений в садоводствах, пожару способствовала как раз топка печи, из которой искры затем распространились по ветру на сухую траву и потом на строение. Так вот, если мы используем те же мангалы открытые, не стационарные печи или барбекю, да, так называемые, то это может тоже способствовать ухудшению пожароопасной обстановки, в том числе и в садоводстве.
То есть мангал нельзя никакой?
Мы рекомендуем воздержаться.
Ну, вот говорится о том, что разводить огонь нельзя, да, а многие люди, которые живут в частном секторе или приезжают отдыхать к тебе на даче, они говорят вот о чем. Дескать, я огонь не развожу, я истопил баню, да, нажег там угли, эти угли принес в мангал, пожарил шашлык, по факту вроде бы я ничего не нарушаю, если читать вот то, что нам законодатель говорит, да, который вот то, что предусматривает особый противопожарный режим, не нарушаю вроде. Но при этом...
Наталья, здесь возможно же ведь в каждом событии нужен здравый смысл. И везде нужно подходить взвешенно, что ли. Никто не говорит о том, что в выходные дни пойдет инспектор или полетит беспилотный летательный аппарат, и за каждое там, наличие угля где-то на открытой территории в мангале или в жаровне обязательно будет административное воздействие на гражданина. При соблюдении условий безопасности, которые, опять же, рекомендованы, там, никто не будет привлекать никого к ответственности.
Но при этом вы только что, чуть ранее, вы же проговорили о том, что печь, да, и от нее искры. Поэтому искры от мангала, они тоже вполне возможны. Что?
Возможно.
Возможны, конечно. Да, и поэтому вот та самая дачка, на которой вы так любите отдыхать, она может вот последний раз, да, вы можете ее посетить. Я предлагаю подключить к нашему разговору губернатора региона Сергея Левченко. Дело в том, что действительно проходят комиссии по чрезвычайным ситуациям, там обсуждается текущая ситуация. Давайте послушаем губернатора, потом обсудим.
Сегодняшние документы, уже принятые, говорят о том, что появление в лесу людям запрещено в принципе по любому поводу, по охоте, рыбалке и так далее, тем более разведение открытого огня. Вот это распоряжение, оно только частично общего распоряжения по пожароопасному периоду. Если требуется усиление по поводу охоты, давайте посоветуемся, в том числе и с этими ведомствами, которые этим вопросом занимаются. Я не возражаю, чтобы дополнительно принять меры, но контролировать нужно не не только охотников, а всех, кто там в лесу появляется. Потому что иначе мы будем так специализированно с ружьем выходи, без ружья со спичками можешь идти. У нас есть более широкое глобальное постановление. Если вы предлагаете, я не возражаю, чтобы еще отдельно по охоте принять решение.
Ну вот как вы смотрите на такое предложение вообще запретить выход в лес людям? Вот на данном этапе, на данный период?
Ну это, во-первых, рекомендовано, даже не рекомендовано, а предусмотрено действующим законодательством и в условиях особого противопожарного режима при наступлении третьего класса пожарной опасности в лесах и выше, а это как раз тогда, когда возникает особая пожарная опасность, предусматривается запрет выхода граждан в леса. И об этом говорит Сергей Георгиевич.
А сейчас у нас какой класс пожарной опасности в регионе и где особо сложная ситуация?
Ну, особо сложная ситуация сохраняется в Качевском районе и в Братском районе. С учетом вот этого фронта, который прошел с дождями, у нас класс пожарной опасности в целом по области понизился, но вот наиболее сложная обстановка пока сохраняется в Братском районе.
Но особый противопожарный режим, он действует, разумеется, на территории всей Иркутской области. И метеорологи сейчас предрекают, что будут выходные достаточно теплыми, и погода, вот она и сегодня ветреная, и такой же ветреной будет оставаться. Поэтому, ну, действительно, нужно быть предельно осторожными. И несколько раз вот в этой беседе вы упомянули уже про добровольцев. Мы помним, когда, ну вот последние два года, да, были пожары в нашем регионе, добровольцы действительно подключались, и были добровольные вот эти отряды, создавались. Как-то взаимодействуете с ними в этом году, вот сейчас сложный достаточно период?
Ну, а мы без добровольцев никуда не денемся и никак не справимся, потому что только силами Федеральной противопожарной службы и силами противопожарной службы Иркутской области, которая не во всех населенных пунктах у нас имеется, конечно, мы не справимся. Только при помощи населения, при помощи неравнодушных граждан, при помощи добровольных пожарных мы справились, вот, например, с бедой в поселке Дальний. Если вы помните такой населенный пункт, который, к сожалению, тоже был уничтожен, более 20 домов в результате перехода лесного пожара.
Ну, поэтому, да. И еще я хотела бы продублировать информацию. Мы послушали генерала Нелюбова, который вот призывает, да, всех к здравому смыслу и все-таки уже наконец-то начать соблюдать те самые правила. И генерал еще и призывает нас, ну вот, быть бдительными и пресекать действия по использованию открытого огня, да, так официально это звучит в сообщениях. Ну, а кроме того, любую информацию относительно нарушения норм пожарной безопасности МЧС предлагает сообщать по единому телефону доверия Главного управления МЧС России по Иркутской области. Это номер 39-99-99. Ну и, соответственно, никуда не делся номер 101. Этот номер также остается в работе. Ну, а я напоминаю, что сегодня у меня в гостях был заместитель главного государственного инспектора Иркутской области по пожарному надзору Виктор Пашков. Вам и всем вашим коллегам традиционно желаю, чтобы у вас было как можно меньше работы. Спасибо.
Спасибо. Ну, а мы, в свою очередь, желаем населению безопасных выходных.
Утро. На радио «Комсомольская правда». Утро. На радио «Комсомольская правда».
FM, радио «Комсомольская правда». В этой студии Наталья Кравченко. Здравствуйте еще раз, уважаемые наши слушатели. В этой части программы будем говорить про акцию «Бессмертный полк». Подготовка к ней в нашем городе началась, идет полным ходом. А в гостях у меня начальник отдела по молодежной политике администрации города Иркутска Александр Шапочкин. Здравствуйте, Александр.
Добрый день.
Ну и так, вот мы сейчас с вами за эфиром обсуждали, что открылся, начал свою работу информационный центр. Поправляйте меня, как правильно корректно назвать этот центр?
Ну, все верно. Информационный центр по организации акции «Бессмертный полк» с этого понедельника, 17 апреля, в отделе по молодежной политике администрации города создан. И волонтеры принимают звонки и информируют жителей города Иркутска, в каких местах у нас организованы точки сбора, формирования, вернее, колонны, и также информируют там, где можно, о местах, где можно заказать штендеры.
Вот мы ровно об этом же сегодня расскажем иркутянам, всем нашим слушателям. Ну и так, начнем с информационного центра. Да, какой телефон надо запомнить для того, чтобы получить уже какую-то полную информацию, полную консультацию?
Значит, телефон для справок 520469. Данный телефон, по данному телефону в рабочие дни с 9 до 6 вас могут проконсультировать, дать информацию. И не только о том, где формируется колонна бессмертного полка и где сделать штендеры, но и максимально дадут информацию о мероприятиях, приуроченных к 9 мая, которые проходят в округах города Иркутска.
Бессмертный полк – это акция в любимом городе, проводится уже в какой раз в этом году?
Третий раз проводится в этом году. Значит, акция планируется, что примут участие 15-20 тысяч человек.
Но мы с вами можем наблюдать, что год от года желающих все больше, да, все более массовая она становится.
Да, от этого нам, как организаторам, приходится учитывать мнение участников. Очень много поступает замечаний, предложений. Люди после участия в акции, значит, так или иначе, какие-то свои высказывают свое мнение. И мы пытаемся это мнение учесть. Вот в этом году планируется организовать, значит, по ходу шествия колонны и звуковое сопровождение. Есть предложение по включению в колонны людей, которые умеют петь. Ну, я не знаю, там как будет грамотно сказать, запевал.
Запевал,
да, потому что вроде как акция. Но такое тоже мероприятие, вроде как бессмертный полк, память о дедах, но тем не менее люди, которые участвуют, они говорят, что хочется идти и петь песни военных лет. Вот, поэтому все эти моменты мы отрабатываем оргкомитетом, обсуждаем, пытаемся сделать, вот, чтобы данная акция из года в год стала лучше и лучше.
15-20 тысяч человек, ну, это очень массовая, да, акция, массовое шествие, не так просто все это организовать. Вот как это будет с организаторской точки зрения все простроено, ведь действительно нужно предусмотреть многое для того, чтобы и давки не было, для того, чтобы, ну, никаких неприятностей не случилось.
Значит, привлекается большое количество волонтеров на данное мероприятие, если кто участвовал в том году и в позапрошлом, он увидел разницу, потому что мы колонну бессмертного полка формируем в двух местах. Одно место – это памятник Иркутский комсомолец, танк Иркутский танка, комсомолец, да? Около танка, да. Значит, по улице Советской до улицы Красноярская. Формируется колонна у нас с 9:30 до 10:30. И начало шествия вот этой первой части колонны, оно будет позже начала шествия войск Иркутского гарнизона. То есть традиционно мы с вами участвовали в шествии с общественными организациями, с предприятиями, да. Но вот сейчас как бы разделили, люди участвуют, кто-то в бессмертном полку, а кто-то идет вместе со своей организацией, с предприятием, он идет с войсками Иркутского гарнизона. Вот хочется сказать участникам или людям, которые планируют и там, вот войска Иркутского гарнизона будут строиться с 7:30 до 8:45.
Пораньше надо проснуться.
Они пораньше, да, начнут. И начало движения колонн войск от танка Иркутский комсомолец по улице Декабрьских событий начнется в 9 утра. Первая часть колонны бессмертного полка, которая будет строиться на улице Советской, да, ну, около танка Иркутский комсомолец, начнет свое движение в 10:30, через полтора часа. Все это сделано для того, чтобы, когда у нас колонна приходит на сквер имени Кирова, у нас уже там мероприятие закончилось, чтобы люди не ждали, как это было первый раз, когда мы все вместе пошли в одно и то же время, и было тоже высказано участниками акции «Бессмертный полк» вот предложение такое развести по времени. Вторая часть колонны будет строиться около Московских ворот. И начало построения с 10:30 до 11:30. Опять же скажу, что в том году мы посмотрели, в принципе, практика показала, что люди, которые не могут идти от танка, это длинный путь для них, то они могут сформировать, прийти к московским воротам и от них уже пройти через, значит, сквер Кирова.
Ну, то есть, к примеру, люди старшего поколения, пожилого возраста, они могут выбрать вот этот вариант, да,
ну, или с детьми, конечно, если люди участвуют с детьми, приходят, и от танка идти очень далеко, поэтому вот есть возможность такая не только формировать около танка Иркутский комсомолец, но и около московских ворот. Еще раз время повторю для всех, чтобы себе зафиксировали. Значит, формирование колонны около танка «Иркутский комсомолец» начинается с 9.30 до 10.30, в 10.30 начало движения. Формирование второй части колонны около московских ворот с 10.30 до 11.30 на улице Нижняя Набережная.
Но к участию в этой акции, конечно, нужно готовиться. И в семьях готовятся, находят фотокарточки родственников, да, и в акции несут штендеры как раз с как-то, ну, с увеличенными, наверное, фотокарточками, да, потому что, как правило, они небольшие. Вот времени не так много остается. Где можно изготовить такой штендер для того, чтобы пройти в колонне и нести вот портрет своего родственника?
Значит, традиционно вот есть у нас организации, которые принимают, скажем так, фотографии для изготовления штендеров, и присоединились еще несколько организаций в этом году. Салон оптики, оптика номер один на улице Киевская, 2, принимает фотографии. Значит, вы можете принести, сдать туда и затем получить штендер. Улица Сибирских партизан, 20, тоже оптика номер один. И также Роза Люксембург, 263А, второй этаж. На улице Советской, 109Г, третий этаж, ООО «Роми», тоже принимает фотографии. Библиотека имени Молчанова Сибирского на улице Лермонтова, 253, остановка Госуниверситет, тоже занимается изготовлением штендером, принимает фотографии. Рекламное агентство «Брендбук», Цесовская набережная, 4, телефон 403-303, тоже занимается изготовлением. И Центр оперативной печати на 5-й армии, 29.
То есть, если мы посмотрим, вот эти адреса, которые вы называете, это, в общем-то, все практически районы города.
Да, мы,
это удобно.
Мы посмотрели, чтобы было удобно людям принести фотографию, изготовить штендер. Цена изготовления везде разная, поэтому от 150 до 300 рублей. Вот я телефон и сказал, в принципе, по тому телефону, который мы, информационный центр, у нас функционирует, это 52-04-69, вы можете тоже уточнить контактные данные.
Там подскажут по стоимости, да?
Да, и подскажут.
Ну, еще, уважаемые слушатели, иркутяне, вот все эти адреса и телефоны, они также на сайте kp.ru, заходить в любое время для того, чтобы вот сориентироваться, подготовиться к празднику. Что еще, какие еще будут мероприятия проходить?
Мероприятий запланировано большое количество.
И вот, как правило, когда доходят эти колонны до сквера Кирова, чтобы люди не расходились, а здесь же организованные представления, да, все будет так же и в этом году?
Конечно, конечно. У нас начинается 9 мая, но не 9, а там со 2 мая будут репетиции парада. Я бы хотел вот людям сказать, тем, кто участвует в «Бессмертном полку», они не увидят мероприятия, да, которые будут в это время. Поэтому мы приглашаем их 2 мая на репетицию. Первая репетиция парада на сквере Кирова, она будет в 7 часов вечера. 5 мая также репетиция парада уже с участием техники тоже будет, значит, вечером. И 7 мая тоже будет репетиция парада, тоже с участием техники. Техники очень много, поэтому приходите. Значит, 7 мая в 17.00. Увидите.
Эту всю информацию тоже обязательно разместим, да, на сайте kp.ru, чтобы всегда под рукой была, и оперативно проинформируем об ограничении движения транспорта, соответственно. Ну, а в гостях у меня был начальник отдела по молодежной политике администрации города Иркутска Александр Шапочкин. Александр, я вас благодарю, и пусть все, что запланировано, пройдет радостно, торжественно и хорошо.
Спасибо большое.
Утро. На радио «Комсомольская правда».